Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения.
Привет, Вася.
Привет, Дима.
Я, знаешь, сегодня хотел обсудить сейчас это... Про дизайн мы давно не говорили, и про Apple. Это наши корни, можно сказать, с чем мы начинали.
Наши корни в плане того, что мы дизайнеры?
Нет, я имею в виду, мы подкаст начинали, мы много беседовали про Apple, про дизайн, а потом как-то ушли больше в путешествия, а потом у нас как бы AI затмил все, вообще все остальные темы.
Ну, дизайн нас не перестал интересовать.
Да, да. Но вот два аспекта, которые мне хотелось обсудить. Во-первых, сейчас очень нашумевшая тема. Вот у Apple вышла же вот эта новая операционная система Tahoe. Ну, все там вот эти с номером 26 всех. iOS 26, iPad для часов, для всего. И там как бы они поменяли интерфейс. И с другой стороны, еще ушел их главный дизайнер Alan Dye. И вроде как там меняется. И вроде там много разговоров. Это один аспект, который я хотел обсудить. А второй, и это то, что сейчас вот опять наш любимый AI, и с ним много чего делается, и мне кажется, это сильно повлияет на то, как именно даже не выглядит дизайн, а как он делается, и что считается хорошим и плохим дизайном. Кажется, там будут какие-то большие изменения с этим связаны, мне интересно это.
У меня складывается ощущение из-за того, что сейчас дизайн делается с помощью AI, очень много его делается с помощью... Он и кодирует дизайн, и генерирует изображение, которое потом используется как лого или как иконки. Там. То есть я таким занимаюсь. То есть я с нуля сейчас мало что делаю. То есть я обычно обвожу что-нибудь, довожу до ума, там, или прошу через какой-то их там умный промпт мне надизайнить. И к чему у меня приходит мысль, что все больше и больше людей будет таким заниматься, и будет меньше изобретения новых дизайнов. То есть будет меньше трендов больших. Мы как бы типа сидим на куче... уже того, что надизайнили за, там, не знаю, сколько лет, за 50 лет, или там из мира веб 2.0 там, за 20 лет. И это сейчас просто ресайклинг происходит какой-то. Вот, ну, вот Apple подкинула тему со стеклом, которая сейчас тоже в веб-дизайн перешла. Figma этот сейчас нативно поддерживается тоже, дымчатое стекло. Ну, вот что-то такое может появиться, но это как бы не то, что прям что-то новое, революционное. Но к чему я веду? Что то есть, как бы уменьшается энергия от самобытных дизайнеров, потому что все уже дизайнит автоматически все вот системы. К чему это идет?
Я с тобой согласен. То есть, то, что ты описал, я это определенно вижу. И мне кажется, там один из интересных аспектов, что, может быть, мы видим, знаешь, как в темной комнате слона щупать. Мы с тобой щупаем, где нога, а кто-то щупает там, где хобот, и оно все по-другому. И мы щупаем, потому что мы с тобой были больше, может быть, такие люди, которые между дизайном и технологиями, я больше как менеджер, и мне вот современные средства вот AI дали возможность делать то, что раньше я не мог делать. И я этим наслаждаюсь, и я это массово стал применять. А дизайн я и раньше мог делать. Ну, сейчас мне как бы просто... Я все равно делаю дизайн, потому что дизайн это не только сидеть, знаешь, в Figma или в Sketch или в Photoshop что-то рисовать. Дизайн, это на самом деле в первую очередь выбирает. Вот это хорошо, а это не очень хорошо. Здесь надо доработать, а там не надо доработать. А вот здесь надо все переделать. Это тоже дизайн. И когда ты говоришь, что AI за тебя делает, ты выступаешь дизайн просто, знаешь, в крупных компаниях.
Арт-директор.
Даже не арт-директор. Там есть дизайнер, а есть технический дизайнер, называется. То есть дизайнер рисует, а потом отдает техническому дизайнеру, который все выравнивает, пододвигает, слои называет, переменные прописывает, шрифты подбирает, чтобы они все были вот выбрали на собрании, да, что должно быть 3 размера шрифтов вот в этом интерфейсе. Вот он должен пройтись, а вот там 18 и 17 на глаз не видно, но он это все подправил. В маленьких компаниях это все один дизайнер делает. А в крупных компаниях там есть арт-директор, есть креативный директор, есть технический дизайнер, есть такой дизайнер, есть стилистический, есть который чисто консультант, который по стилю, есть бизнес-аналитик, который там советует, как дизайн делать. Это целый огромный отдел будет, знаешь, еще кто-то иллюстраторы, фотографы, потом когда маркетологи туда придут, там какие-то исследователи, которые выдвигают, и там это куча всего. Часть дизайна сейчас за меня делает AI. Ну, он за меня много чего делает. Я многие вещи за меня теперь ChatGPT или Claude или Gemini делаю. делают, да? Ну, то есть, часть из них это какие-то дизайнерские вещи, ну, а часть совершенно другие. Но это одна сторона, и мы с тобой наслаждаемся вот этой новыми возможностями. А представь, был, наоборот, какой-то программист, который, например, мог все программировать, у него все налажено, у него платформа. А он может пойти и попросить AI даже не делать дизайн за него, а, наоборот, рассказать про принципы дизайна, как они работают, помочь найти ошибки в его дизайне и наслаждаться именно то, что он, как программист, раньше мог делать, а у него не хватало креативных вещей. Ему текст написать прикольно, знаешь, а правильные как бы UX сделать, другие аспекты. Совершенно вот так, такого типа это может быть.
Как это относится к теме того, что сейчас все за этих людей делают LLM-ы и генеративные модели?
Не все делают.
Ну, не все, а им сильно помогают. То есть это как-то просто люди меньше тратят времени, чем раньше, а результаты те же самые, или даже лучшие результаты, или наоборот, результаты более такие обобщенные, у всех как-то похожий стиль начинается, потому что все из одних и тех же источников черпают.
Интересный вопрос. Мне кажется, оба вот эти направления одновременно происходят. С одной стороны, однозначно будет наблюдаться, что все вот эти AI, вот если ты попробуешь попросить сделать админку, что Claude, что ChatGPT, что вот в Figma, что во всех других, там, не знаю, в Bolt или в Replit, они все сделают админку в очень похожем стиле. Ну, там, ты можешь их какие-то главные вещи попросить, но там будет наблюдаться, как будто это все делал один дизайнер, на самом деле. Ну, вот просто разные дизайны чуть-чуть, но это делал один человек в одном определенном стиле, очень хорошо будет. И представь, это вот мы с тобой на это видим, а если это то же самое наблюдается там реально у миллионов людей, то дизайны будут гораздо более, скажем так, унифицированы. С другой стороны, сейчас AI дает возможность больше времени выделить на какой-то дизайн. Ты как бы, мне кажется, то, что мы описываем одинаковость, это поднялась планка нижняя. То есть, это пол поднялся. То есть, раньше то, что не дизайн или тяп-ляп делали программисты, как случайно получилось, да, не думая. А сейчас фигак, этот AI ему задизайнил более-менее. Да, одинаково, но эта одинаковость все равно принципиально круче, чем делали раньше обычные программисты, которым некогда было поговорить с дизайнерами или лень, или им не нравилось.
Которые ненавидели CSS и не хотели это трогать.
Да-да-да.
Их там просили подвинуть на 2 пикселя, они сказали, да, это вообще не важно, не будем ничего двигать.
Да, им лень, и некогда, и долго это все. А сейчас это вот верхняя планка тоже, если уже, представь, есть компании, ну, у них как бы появились эти инструменты. У них выросла производительность команды. Они, может быть, никого не сократили. Или сократили там, не знаю, 5% человек. Но зато у этих людей появились новые инструменты. Они могут гораздо лучше делать. Они могут как бы советоваться, тестировать, дорабатывать.
И вот эти вот так называемые best practices, мировые стандарты, они им вот доступны вот так вот. Просто протяни руку и возьми. То есть что раньше нужно было какие-то книжки читать, с кем-то консультироваться, находить это каким-то через какие-то более там опытным путем. Сейчас это все срезается просто, это все ненужное время на эти поиски, и тебе прям вот выходит тебе, вот ты запросишь, и тебе нормальный, accessible, все дела, вот, автоматически выходит, то есть ты правда, поднялась вот эта планка, то есть то, что сейчас дно, или как бы сказать, такая средняя планка, она гораздо выше находится, и нет ни у кого никакого там причины по старинке делать, потому что, ну, просто невозможно, ты когда даже просишь что-то сделать, вот любую из этих моделей, она сделает тебе несравнимо лучше, конечно, вот. И что теперь, чтобы выделиться, нужно вот, ну, какие-то самородки должны приступить к работе с искусственным интеллектом.
И на самом деле будет, мне кажется, период, когда вот нас завалят вот этим неплохим, но, скажем так, очень однообразным дизайном. И он поднимет планку, эту среднюю, нижнюю, да, повыше. Раньше была, знаешь, убогая кустарщина, а сейчас все будет более-менее. И это создаст, во-первых, запрос и даст возможность действительно делать что-то хорошее на уровень выше. Потому что раньше просто было так дорого и сложно делать, потому что хорошие дизайнеры не могли сделать, потому что им было просто трудно объяснить программистам, что они хотят. Хотят, а даже если они могли объяснить, говорили, да блин, да это делать там, не знаю, там полгода, у нас тут есть 2 недели, никто это никогда бы не взялся делать. А сейчас, если этот метод, потому что все остальное так быстро и легко удалось сделать, почему не сделать этот прекрасный дизайн, который в разы лучше и интереснее и заставляет компанию быть уникальной, это будет как раз, мне кажется, станет в какой-то момент. Вот знаешь, мне вот казалось, что вот когда в какой-то области поднимается конкуренция и много игроков, и это заставляет людей быть очень-очень крутыми. Это вот как, знаешь, ресторан, например, в России, там, в Москве, в Питере. Они в какой-то момент вышли на уровень выше, да, вот по сравнению там с каким какими-то ресторанами на Западе, не сравнить. Дальше у них начинается конкуренция, они вообще настолько все круче, и что там вообще как бы сравнивать. И то же самое, вот в каких-то вещах это будет, вот, когда оно вырывается вперед, оно все будет круче, круче, круче. И сейчас вот все вот просто подгоняют вот эту нижнюю сторону, потому что залатают дыры предыдущие, а дальше оно выйдет на уровень, где будут люди экспериментировать, делать какие-то мега-крутые вещи, которые просто раньше нам не снились.
Ну, я думаю, да, тоже, что в эту сторону пойдет. Просто у меня как-то еще ментальная модель не складывается. Раньше я смотрел на всякие сайты, галереи, как там люди круто что-то делают, и они там потели над этим, там, изучали вопросы эти, глубоко влазили. И тратили много времени, и много было интересного дизайна. Но сейчас те же самые эти люди могут как бы немножко, может, поначалу они обленятся, то есть скажут, а зачем мне это делать, когда это все можно делать и так. Но когда тебя языковая модель понимает с полуслова, и ты просто описываешь проблему, говоришь, посмотри на мои вот наброски вот тут и да, а потом начинаешь усложнять, там, сделай это там в 3D, там, сделай это с, там, реагировать на такие вот интеракции, там и там, там, смешай это с высшим искусством, и это все будет действительно на хорошем уровне делаться, то, мне кажется, вот это сокращение пути воплощения хорошей идеи, потому что люди с хорошими идеями-то, они останутся всегда, и это очень позволит, наверное, взорваться и еще новой волне, да, то есть упрощение. То есть, например, если тебе нужно нарисовать картину, а раньше тебе нужно было для этого пойти собрать какие-то растения, сделать отвары, чтобы свои краски сделать, там, не знаю, отстричь волосы с хвоста лошади, сделать свои кисти. Но когда это не стало нужно делать, то есть уже есть целая индустрия, которая тебе все дает, ну, ты просто это все пропускаешь этот момент, просто закупаешься сразу и пошел воплощать свои идеи. Ты не тратишь время на всю эту подготовку. И вот как-то что-то такое происходит сейчас. Просто сейчас это сложно оценить, откуда мы смотрим, потому что вот, да, у нас завал, и мы сами экспериментируем с этим, да, и как-то вот видим, что что-то такое прям, чтобы прям, ах, это по-прежнему делают только агентства, вот какие-то крутые маркетологи. Вот у меня работает друг в одном агентстве. У них главная задача — это сделать сайт, которого нету других, типа там, в котором есть какие-то мультипликации, какая-то изометрия какая-то, что-то можно, когда скроллишь там видео, реагирует на кадры, видео, ну, то есть вот такого типа, да, который просто промптом, ну, особо не сделаешь. Хотя я стал на YouTube мне стал советовать объяснение, как это делать там с Клодом и прочими делами, как вот эти вот на Vue сгенерировать видео, а потом его раскадровать так, чтобы на скролле оно там менялось. То есть это, в принципе, если идея хорошая есть, то сейчас с AI просто делает это... Ну,
возможно, как минимум возможно.
Да, такая сноска. Мы с тобой недавно смеялись на эту тему. Я когда прошу делать план разработки чего-нибудь одной из моделей, Клоду или там, Gemini, он мне заодно накидывает, сколько часов это займет.
Недель.
Да, недель. То есть модель по-прежнему думает, что она делает эти планы для людей. То есть это, конечно, очень забавно. Она говорит, это займет 7 часов, это займет 8 часов, это займет 20 часов, а потом делает это за 10 минут. Ну, то есть это...
Я тут делал тоже на работе одну штуку, которую я сделал за день, а изначально она написала план там на полтора года разработки. Но смотри, да, я с тобой полностью согласен в этом плане, что это стало возможно делать интересно, но вот мне вот интересно, вот до сих пор в существующих программах не произошло прорыва. То есть почти все прорывы, которые с помощью AI сделаны, я вижу на очень уровне каких-то индивидуалов. То есть...
Соло-принеров.
Да. Таких, ну, я не хочу говорить кустарщина, да, но это на уровне каких-то самородков, да, которые очень много чего делают. Делаются там потрясающе интересные штуки, и очень много. А все равно в крупных компаниях есть же тоже лидеры какие-то. Тот же Apple, Google, там, не знаю, Amazon, Microsoft. Ну, в Microsoft там AI, ну, я не буду говорить про то, что они внедряют вот этот свой AI во все свои вещи. Я не про это. Я имею в виду, что вот взять, например, интерфейс какой-то программы, ну, не знаю, тоже Microsoft Word, и его AI не сделал лучше. Нету конкретной пользы. Вот AI, он же уже несколько лет существует. То есть, за это время те же самые люди, которые могли бы... То есть, какие-то индивидуалы нагородили там кучу прекрасных, интересных вещей. Интересные решения там, сям. А здесь они... Все, что AI как бы им дает, это они пытаются его как-то продать через какие-то вещи. Но это не сделало ключевые вещи, аспекты, вот принципиально лучше. И самое главное, не сделало их намного дешевле. То есть, я не вижу, чтобы это, знаешь, удешевило, если они там много могут делать с помощью AI, это должно сделать, знаешь, потому что все же говорят, вот сейчас будет эра AI, все там будет бесплатно, коммунизм там, доход, пока, как бы, если бы это было в будущем, будущем как бы грозило, то должны наблюдаться какие-то подвижки. Ну, чуть-чуть там. Microsoft сказал бы, ну, у нас там теперь все это бесплатно, мы вот эти продукты сделали бесплатно. А вот. И пока как-то не вижу этого.
В больших компаниях у меня есть взгляд изнутри большой компании. Они очень сначала испугались искусственного интеллекта и языковых моделей. То есть это очень-очень-очень видно. И есть запреты, есть буквально compliance, так называемый, да, что а вдруг наши данные утекут какой-то там сторонней компании через AI. То есть они не любят, что работники спрашивают что-то там у агентов. Какой-то там Copilot, который от GitHub, от Microsoft, вот его там одобряют, потому что он очень такой, типа считается, обрезанный. Microsoft, естественно, дают полный комплаенс, там, что там все точно не будет никаких данных не записываться, ничего.
И это причем не подтвердилось, несмотря на...
Это не подтвердилось, да. Да, и вот это вот еще работники, они как бы, с одной стороны, они рады, что у них появились такие ассистенты, а с другой стороны, им страшно, потому что они раньше давали оценочные периоды там неделями, как вот мы, как до сих пор дает, собственно, и Claude. А теперь они должны сказать, окей, эта фича там, ну, там, 2 часа там, да, а что они будут делать в следующую часть недели? То есть они должны будут брать 100 фич в неделю, там, непонятно, да, точно, что делать. Есть какое-то, вот все это чувствуют на разных уровнях, пригретые люди, которые получают ни за что деньги, или не то, что ни за что, а за ну, как бы свои знания, которые они традиционно использовали. И вот эта адаптация, она оказалась, что она долго происходит. То есть, казалось бы, это должно за год все уравняться и стать понятным, что вот мы будем просто делать фичи там, по одной в неделю, там, точно. Вот. Но нет, вот, и менеджерам это тревожно, и дизайнерам, и программистам, и все вот как бы вот в одной этой тревожности находится, ну, естественно, высшему начальству уже первая мысль, ох, мы можем уволить сразу там 200 человек, это же так круто, ну, вот, и эти там начинают показывать, что не-не, это я еще не готов, туда-сюда, ну, мне кажется, вот какая-то вот такая притирка происходит, потому что, по идее, то же самое Microsoft, он говорит, мы можем Word обновить, а можем не только Word обновить, а выпустить еще там 40 приложений заодно, сразу, вот прям в это же самое время, то есть вот этого принятия решения, что вот так можно картину, такие вот можно делать проекции на будущее, еще не пришло к людям. То есть это какой-то взрыв мозга просто, что так можно увеличить продуктивность.
Да, да. Ну, взять, например, знаешь, часто вот говорят или там в форумах пишут, что почему Apple, например, не чинит часто баги, и там нету легкого способа даже Apple рассказать про операционную систему, какие у них есть баги. Ну, там можно сказать, ну, потому что у них там столько пользователей, они им столько будут давать багов, какие-то люди просто не умеют пользоваться, это будет смешиваться с настоящим багом. Как это отличить? Легко отличить, как раз для этого я офигенно вообще там, пускай читает чат GPT, прочитает, хоть им там 5 миллионов отзывов в день дают, он их может прочитать, проверить, правильно они сделаны, по категориям.
Собирать в группы, сам тесты запускать, проверять, настоящие это баги или нет.
Да, да, все это проверить. И еще, на самом деле, большую часть починить даже сам и пускать. Вот там.
И репорт дать еще, отчет дать о том, сколько денег теряется, если этот баг не починить.
Хотя бы, просто составить картину. Если там вот такую-то вещь, жалуются там, не знаю, 8 миллионов человек в день, а это, пожалуй, 2, и то, скорее всего, они, наверное, плохо пользуются. И совершенно тогда просто чинить. Почему Apple это не делает? Где? Не то, что Apple там. Я просто сейчас я считаю позорище то, что они это не делают для компании. У них там, ну, как бы, уже не самая богатая компания.
Ну, интересно, да, как Apple себя загнали в такой угол, и у них реально так все настроено оказалось, что они не имеют возможности свободно перемещаться в этом пространстве. То есть они в таком отчаянии находятся, что я такого вообще не помню. То есть, чтобы у Apple такие были прям такие большие провалы и отставания. То есть, идеальная платформа для всего этого, а они не хватают.
Но мне кажется, там главная вещь, что народ обсуждал, что если представить компании как людей, да, Apple компания, она там 50 лет там, с лишним, там, сколько они, 73-го года, 50 почти, скоро будет 53 года, ну, это как бы уже такой человек, которому сложнее меняться, у него там уже какие-то страхи о будущей работе, там, все, молодежь нажимает на пятки, все, как бы это не 20-летний рьяный. Человек там, это все, конечно, неправильно сравнивать, потому что 3-летняя компания может быть гораздо круче, чем 3-летний или 2-летний ребенок. Но неважно. Суть в том, что мне кажется, вот в Apple люди, которые многие засиделись на одном месте, чисто победив корпоративную вот эту структуру. То есть, если компании очень крупные, в крупной компании, как Apple, ну и вообще в больших компаниях, там же проблема, что просто за счет большого количества людей и проектов, все, этим очень трудно управлять. То есть, никто не управляет людьми, которые что-то делают. То есть, Тим Кук управляет своими вице-президентами, те управляют какими-то какими-то начальниками отделов, те начальники отделов управляют начальниками других отделов, и там пока доходит до программиста, у него там есть 18 слоев менеджеров, и как бы и в 4, даже в лучшем случае, тот, кто hiring manager или еще какой-то вот этот отдел кадров, они все далеко, все это очень сложно. И в этих проблемах во всех этих корпорациях, что есть много людей, которые просто научились пользоваться вот этой, они хорошо разбираются, вот как вот это, в корпоративной структуре жить, не делая что-то хорошее. И постепенно они вытесняют тех, кто делает намного лучше полезное, но хуже ориентируется в этой корпоративной. И просто возраст компании приводит к тому, что постепенно таких людей все больше и больше. И у Apple просто им повезло, у них было несколько...
Мы можем вернуться к принципу Питера здесь.
Да.
Apple, наверное, страдает от этого принципа по полной программе.
И им повезло, потому что у них было несколько встрясок. Вот она компания долгая. То есть там была первая встряска, когда, предположим, уволили Стив Джобса, да? Потом следующая встряска, когда опять наняли Стив Джобс. Потом он там вернулся, начал. Потом у них появился... Сначала была она нишевая компания, потом бах, появился сначала iPod, потом iPhone, это бух, развернулся, бизнес стал богатый. То есть это дает какую-то встряску, переорганизация. Потом Стив Джобс умер, опять встряска. Вот эти все вещи, они позволяли компании вот этих лишних людей встряхнуть. И это прикольно.
Ну вот сейчас новая встряска, и посмотрим, к чему она приведет, потому что никто точно предсказать не может. Вот они сейчас собираются Gemini туда в себе вмонтировать, и у меня на это, в общем, достаточно высокие надежды. Я думаю, что люди, которые, ну, не просто там злобно посмеиваются над ними, там, пользуясь своими андроидами, а вот Apple-юзеры, нам, конечно, не безразлично, чтобы у нас появился искусственный интеллект внутри телефона с хорошим ассистентом, который понимает тебя гораздо лучше, чем бедная Siri, которая уже точно пенсионерка, вот, и ей нужно отдыхать.
Сири даже не пенсионерка, это какая-то сумасшедшая, которая случайно забежала в подъезд.
Ее наняли. Да, она случайно задавила на машине ту, которая шла на работу, и переоделась в нее и пришла. А по дизайну технологических, ну, в смысле, физических вещей, вот там новый смартфон или какой-то новый девайс, искусственный интеллект тоже можно использовать? Это, я думаю, что люди вовсю уже тоже пользуются такими вещами.
Ну, естественно. Но я все равно считаю, что люди ключевые. Вот взять тот же Apple, если вернуться. Был период, когда мне в Apple очень много чего нравилось. Мне нравилось, как они делают софтвер, как нравилось делать хардвер. То есть, у меня всегда было куча вещей, которыми я недоволен, хотел бы улучшить. Но в целом я был период, когда я был очень доволен. Потом наступил период, когда я был доволен программным обеспечением, стал недоволен железом. И мне кажется, это произошло от того, что когда был Стив Джобс, он был хорошим редактором дизайнера Джонни Айва. Да? Джонни Айв хороший дизайнер, но его надо было осаждать реальностью. Когда Стив Джобс умер, у Айва оказалось слишком много, как бы... Ну, авторитеты и власти, ну, не власти даже, ну, как бы, именно там, веса.
Влияние,
да. И он своим, как бы, чистым дизайном затмил, ну, разумность, как бы, рациональность. И вот тогда появились какие-то отсутствия портов, неудобные клавиатуры, ну, как многим казалось, там какие-то другие вещи были сделаны ради красоты, а не ради пользы. То есть, какие-то модели не обновлялись, такого типа. Потом, как бы, он ушел, и железо, вот там этот Тернер этот, как мне кажется, очень крутой чувак, и мне там приятно, что Apple многие вещи откатила обратно. Всегда казалось, ну, раз они порты убрали с MacBook, да, они их уже не добавят. Они фигак взяли и добавили обратно. И это офигенно. Потом вот произошло вот этот тоже Alan Dye, дизайнер, он, во-первых, не интерфейсный дизайнер. Он пришел там с какой-то... Ну, короче, мне кажется, он был неправильный чувак. Неважно, откуда он пришел, неважно, это все. Все это ерунда. Мне кажется, он просто не очень хороший дизайнер, который вообще не понимал, о чем интерфейсы, не следовал самим же Apple принципам, и он очень много наградил. И он создал вокруг себя вот эту ауру таких же, как бы, людей, которые принимали решения. А сейчас его переманила Мета. Он ушел. Причем он ушел не один, он ушел там с кучей его окружения. И вместо него вот сейчас будут другие дизайнеры. Конечно, они там, вот сейчас прошло там, может быть, пару месяцев с этого. Но за два месяца в такой крупной компании много не поменять. Но за год, там, два, мне кажется, Apple тоже может откатить его хорошие принципы. Потому что одна из самых крутых вещей – это вот Apple Human Interface Guidelines, да, который, ну, я помню, я когда начинал только дизайн учить, компьютеры, давным-давно, я просто перечитывал документ, мне он понравился, там, открыть этого года, а этого, сравнить, как они отличаются, они советуют. Там, причем, она очень практическая вещь, то есть, мне кажется, если ты начинающий дизайнер, это просто надо обязательно, такой документ надо читать, прям как вот прям руководство к действию. И сейчас многие дизайнеры во всех компаниях, они могут просто просить тот же из искусственный интеллект, вот, открой этот документ, делай согласно этим всем принципам. Сделай, чтобы наши дизайны не нарушали этих принципов. Офигенно, это придет, и мне кажется, в Apple это тоже придет.
Да, дизайн-принципы никуда не деваются, они остаются вечными. Их еще и там и Стив Джобс их, как говорится, выбил в камне, и... Как там был этот Браун, в фирме Браун был дизайнер?
Ну, это Дитер Рамс.
Дитер Рамс, да.
Да, у него такой 12 принципов этого хорошего дизайна.
Эти принципы никогда не станут нерелевантными, если мы пользуемся девайсами, которыми мы пользуемся сейчас, и просто улучшаем их, и эти принципы никуда не испаряются. И вот это, я так понимаю, этот Алан Дай, почему его так критиковали, потому что он эти стал принципы как-то халатно к ним относиться. Дизайн ради дизайна, трудно читать что-то, потому что темное на темном и так далее. Вот. И вот как раз, что хорошо происходит сейчас с ИИ, он вполне себе осведомлен об этих принципах. Вот. И если его еще держать в рамках таких, он будет продолжать делать для нас дизайны на основах, которые, в общем-то, вечны.
В дизайне, да, вот если задуматься, как там во всех сферах деятельности, все, есть как бы два направления, которые в некотором смысле, можно сказать, в чем-то противоречат друг другу. И я бы их представил как двух дизайнеров, которые оба очень-очень интересные, и которые в чем-то делали, были какие-то их принципы были одинаковые, а какие-то полностью противоположные. Вот один из них – это Дитер Рамс, вот, который мы упомянули. Там принципы дизайна, минимализм, вот то, что Джон Айв пытался делать, да, вот такое супер классно. Ну, я просто считаю, что он был гораздо лучше дизайнер, чем даже Джонни Айв. Вот эта компания Браун. И это одна сторона, там ничего лишнего, все такое строгое, да. Есть другой дизайнер, его звали Луиджи Калани. Это выдуманное имя, это на самом деле какой-то там немец какой-то или там австриец, который просто взял себе этот итальянский псевдоним. Он тоже делал дизайны. И он делал офигеннейшие дизайны, но он пытался делать все то же, что было удобно, то есть у него вот именно удобство и как этим пользоваться, да, то есть function было очень высокое, но он при этом старался делать совершенно не скучные, не какие-то нестандартные дизайны, а как полный... Если кто не знает, я сделаю ссылочку. Хорошее есть видео обзорное про Луиджи Калани. Вообще, он потрясающий. Просто он самый, мне кажется, один из самых интереснейших дизайнеров всех времен народов. Чувак вообще, он просто родился, будучи богатым, и он там всю жизнь был, знаешь, так тоже все ему было интересно, все пытался делать дизайны и как бы натворил там таких вещей просто потрясающе и посмотреть. И это как бы две противоположности в дизайне. И мне в этом плане очень интересно посмотреть, куда сейчас это пойдет. Потому что мне кажется, оба эти направления могут вполне случиться. И кажется, мне оба они случатся. То есть это будет выбор уже каждых конкретных дизайнеров. Как пойти по пути Дитер Рамс или по пути Луиджи Калани.
Луиджи Калани, кстати, я особо и не знаком, так что мне тоже интересно будет посмотреть. Да, посмотрим, куда это приведет. Но сейчас мы, по крайней мере, пришли в эру чистого функционального дизайна как минимальная база, что, в общем-то, заслуживает празднования отдельного, постоянного.
Это хорошо, да?
Да, хорошо, хорошо, прекрасно. Ну что?
Ну, мне кажется, достаточно, да.
Можно на эту тему, да, завершить. Я думаю, мы вернемся к дизайну, безусловно. И вообще мне захотелось даже наш сайт немного обновить.
То он... Надо что-то революционно смело сделать. И заставку музыкальную опять обновить.
Можно освежить. Так что дизайн — это наше все.
Да. Хорошо.
Ну, пока.
Пока.